Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Турция боится конфликта с Россией. Почему лозунги исламского государства стали привлекательными? Очистить землю Паламарес. История с атомными бомбами полвека спустя. И золотые пилюли. О причинах запредельно высоких цен на лекарства в Америке. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Если бы он остался в Москве на более долгий срок, сирийскому народу было бы легче. А если бы он остался там навсегда, в стране мог бы начаться настоящий переходный период, прокомментировал премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу визит сирийского президента Башара аль-Асада в Россию. В Турции на официальном уровне резко критикуют воздушные удары и вмешательство России в сирийский конфликт. На неофициальном нынешнее развитие событий вокруг Дамаска вызывает брожение в умах, рассказывает Елена Солнцева.
В портовом районе Кадыкёй в азиатской части Стамбула проходит шумная акция протеста против сирийского президента Башара Асада, которого турки называют своим главным врагом. Участники акции – студенты стамбульских вузов – называют его диктатором и фашистом и говорят о том, что Башар Асад держится у власти из последних сил только благодаря своей армии. Солдаты Асада будут стоять до конца, потому что понимают, что их ждет в случае поражения. Им активно помогают российские и военные, и авиация, которая наносит удары по сирийским городам и уничтожает всю военную сирийскую оппозицию. Один из митингующих, 20-летний стамбульский гид Осман, считает, что Россия затеяла военную операцию в Сирии из-за своих имперских амбиций. Он говорит мне, что подобные имперские амбиции привели некогда к гибели Османскую империю, которая владела половиной мира. Однако турки хорошо усвоили этот урок.
Османская и Российская империи оставались врагами на протяжении веков. Захватническая политика и претензии на мировое господство становились причиной многих войн. В запасниках музея в Стамбуле находятся письма царя Петра I, которые попали сюда в период русско-турецких войн, длившихся на протяжении нескольких столетий. Великий царь велит потомкам продвигаться на север к Балтике и на юг к Черному морю, чтобы превратить его во внутреннее Российское море и собрать воедино православный мир. Россия аннексировала Крым и начала боевые действия на востоке Украины под предлогом защиты русскоязычного населения, пропагандируют националистические лозунги и откровенный фашизм, и теперь пытаются получить контроль над Средиземным морем. Россия под предлогом борьбы с террористами пришла в Сирию, чтобы осуществить историческую миссию, как она ее видит, получить выход к теплым морям, к Средиземному морю. Россия преследует имперские цели.
Очевидно, что русским не дает покоя завещание великого русского царя, говорит известный турецкий политолог Осман Питек. Он считает, что Россия пытается восстановить свое мировое влияние, потерянное после распада СССР. Кремль выражает недовольство политикой Запада, который якобы пытается взять под контроль богатый нефтью Ближний Восток. Этой точки зрения придерживаются и большинство турецких экспертов. Журналист центральной газеты «Хюрриет Дейли» Мустафа Акьол уверен, что причиной озлобления Кремля стала арабская весна, которая смела диктаторские ближневосточные режимы. Россия посчитала, что арабская весна была организована Западом для того, чтобы задвинуть на задворки мировой политики Россию и лишить ее выгодных коммерческих нефтяных контрактов. После этого русские стали активно укреплять отношения с последним ближневосточным диктатором, говорит мне стамбульский политик Осман Питек.
Российские военные сообщают о десятках уничтоженных исламских боевиков и не говорят о погибших мирных жителях и оппозиционных военных. Проверить или подтвердить информацию невозможно. Сирийские власти не пускают в страну иностранных корреспондентов, якобы опасаясь за их жизнь. Однако мишенью российской авиации становятся также умеренные оппозиционные группы, которые являются сторонниками реформ и демократических изменений в Сирии.
Бывший турецкий военный Игдыр внимательно следит за событиями в Сирии и обеспокоен стремительным наращиванием там российского военного потенциала. Турецкие средства информации почти ежедневно сообщают о проходе российских кораблей через турецкий пролив Босфор. В целях безопасности все корабли пересекают этот лежащий в самом центре Стамбула пролив, который делит город на европейскую и азиатскую части в дневное время. Невысокая скорость позволяет хорошо разглядеть на палубах разнообразную военную технику. Турецкий телеканал НТВ в программе новостей демонстрируют кадры, на которых видны БТРы и военные грузовики. Автор репортажа пытается определить основное содержимое. Однако грузы тщательно замаскированы защитной сеткой. Судя по сообщениям международных и турецких агентств, российские корабли следуют в портовый город Тартус, главную базу ВМС России и за пределами страны, которую в последнее время активно модернизируют российские власти. В провинции Латакия, которую турки называют родовым гнездом алавитского клана Асада, создается некий военный плацдарм. Российская армия готовит наземную операцию при поддержке воздушных сил с целью сохранения режима. В случае неудачи военной операции турецкие эксперты не исключают возможности отделения части сирийских земель и создания на этом месте отдельного алавитского государства. Турецкий военный в отставке Игдыр Кыр.
Российские военные самолеты много раз опасно сближались с турецкими истребителями и нарушали наше воздушное пространство. Наши пограничники сбили беспилотный летательный аппарат, как утверждается, российского производства. Россия признала многочисленные факты нарушения воздушного пространства чужой страны, при этом заявила, что военные нарушили воздушную границу Турции случайно из-за неполадок в навигационной системе. Этим заявлениям никто не верит. Военные самолеты не залетают случайно на территорию соседних стран. Инциденты происходят сведомо российских властей, которые хотят продемонстрировать собственную боевую силу и мощь.
Россия позиционирует себя как развитое демократическое государство, в котором якобы соблюдаются права человека, и при этом защищает диктатора Башара Асада, которого турки называют виновным происходящих в Сирии событий и ответственным за гибель сотен тысяч мирных людей, говорит мне стамбульская студентка Денис, которая собирается на митинг протеста против присутствия российских военных в Сирии. Сторонники более активных военных действий НАТО разбрасывают на стамбульских улицах листовки с изображением сирийского президента, который расстреливает повстанцев на танке российского образца. Такие листовки пользуются большой популярностью у турецких демонстрантов, которые выходят на улицы крупных городов с призывами к проведению военной операции на территории соседней Сирии с целью свержения правительства Башара Асада и установления там светского демократического строя. Я побывала на одном из митингов в поддержку Сирии в портовом районе Кадыкёй в азиатской части Стамбула. Митинг организовали представители стамбульских вузов. Участники акции скандировали лозунги «Асад – убийца» и «Россия – убирайся из Сирии обратно домой». Вот что сказал мне один из демонстрантов, 20-летний студент Стамбульского технического университета Семих.
Россия помогает сирийскому диктатору, который держится у власти благодаря своей армии, эффективным выборам и военной поддержке со стороны Ирана. Российские власти хотят восстановить сирийскую диктатуру и защищают фашистский режим, виновный в уничтожении собственного народа. Что ожидают Сирию в случае победа российских военных над исламскими фанатиками и противниками режима. Диктаторский режим начнет расправляться с оппозицией и отправит в тюрьмы всех, кто выступает против.
У контрольно-пропускного пункта Джильви-Гюзю в турецкой провинции Хатай скопились более 1500 сирийских беженцев, в основном женщины, старики и дети, которые пытаются проникнуть в Турцию после эскалации насилия в северной провинции Алеппо. В интервью турецкому телеканалу НТВ беженцы рассказывают, что под предлогом борьбы с исламскими боевиками российские военные самолеты бомбят оппозиционные силы на севере страны. Под прикрытием российских военных самолетов и поддержки со стороны дружественной режиму шиитской террористической группировки Хизбаллах войска регулярной сирийской армии Асада начали масштабное наступление на севере страны. Военные заявляют, что ведут борьбу за восстановление государственного порядка и обещают уничтожать всех местных жителей за связь с военной оппозицией. По сообщениям центральной турецкой газеты «Хюрриет», в ходе боевых действий погибли около 60 человек, в том числе 35 мирных граждан. С начала 2012 года Алеппо разделен на зоны влияния. Западную часть города контролируют регулярные войска Башара Асада, а восточную часть – оппозиционная свободная сирийская армия, которая состоит из дезертиров армии Асада, насчитывает около 20 тысяч бойцов и базируется в юго-восточной турецких провинциях в нескольких километрах от сирийской границы. У истоков создания армии стоял бригадный генерал Риад Аль-Асад, который открыто призывал к неповиновению властям и за это был осужден на смертную казнь. Он был вынужден тайно покинуть страну и перебраться в Турцию. Сирийские власти долго охотились за генералом и обещали за его голову высокую награду. После гибели Аль-Асада в ходе боевых действий на севере Сирии пост главнокомандующего занял Салем Идрис. Нового командира обвинили в ошибках при планировании боевых действий, превышении власти и коррупции. Группа пылевых командиров заявила, что генерал торговал оружием и боеприпасами, распродавая их экстремистским группировкам. Вот что заявил в интервью турецким журналистам сирийский военный оппозиционер Агдыр.
Генерал пострадал из-за интриг внутри командного состава и борьбы за власть. Под его руководством в состав армии вошли значительное число дезертиров и бывших военнослужащих из сирийской армии. Он организовал агитацию в сирийских лагерях беженцев на территории Турции и рекрутировал там много новых бойцов. Военная оппозиция под его руководством осуществила ряд операций против войск правительства Сирии, их шиитских союзников из Ливана, Ирака и Ирана, а также против бригад радикальных исламистов, контролирующих освобожденные зоны на севере страны.
Сирийская военная оппозиция терпит огромный моральный ущерб, говорит бывший солдат свободной сирийской армии Ахмед в интервью «Радио Свобода». У нас есть опыт, но не хватает самого необходимого – оружия, средств связи и одежды, продолжает он. Ахмед боролся в рядах свободной сирийской армии более 3 лет, получил серьезное пулевое ранение, лечился в Стамбуле и теперь пытается как-то устроиться здесь и начать новую жизнь. Ахмед рассказывает, что был рекрутирован в числе многих других бойцов в одном из лагерей беженцев на юго-востоке Турции. Узнав об этом, военные Асада расстреляли всю его родню за связь с оппозицией. Он вспоминает, что солдаты идут в бой в обычных джинсах, завернувшись в традиционный арабский платок, который спасает от пыли и пепла в бою. Западные союзники медлят и неохотно оказывают военную помощь бойцам, которым приходится воевать при помощи захваченного в боях оружия российского образца со складов армии Асада. Однако недостаточная поддержка со стороны западных стран и отсутствие единого руководства привели к тому, что многие потеряли веру в светское будущее Сирии и стали переходить на сторону террористической группировки, называющей себя «Исламское государство», которое обещало построить на этих землях справедливое общество по законам ислама и в последнее время значительно усилило пропаганду среди обычных бойцов. Поначалу руководство военной оппозиции и генералы пытались договориться с воинственными исламистскими группировками в Сирии и привлечь их на свою сторону. Однако эти скоротечные союзы были обречены на провал из-за слишком различных целей и методов борьбы. После начала бомбардировок Сирии российской авиацией положение сирийских оппозиционеров значительно ухудшилось. Терпящая одно за другим поражение сирийская регулярная армия получила неожиданную поддержку. Сторонник военной оппозиции Али Мах в интервью турецким журналистам телеканала НТВ рассказывает, что после начала российской военной операции был похоронен план спасения Сирии, который был придуман западными союзниками для уничтожения сирийского режима.
Рухнул план спасения Сирии, который был придуман союзниками и заключался в организации бесполетной воздушной зоны для дестабилизации работы сирийских ПВО. Это помогло бы начать наступательную операцию внутри страны и организовать в северных провинциях так называемую свободную буферную зону под контролем гуманитарных организаций. Там могли бы разместиться сирийские беженцы, там мог бы быть плацдарм военной оппозиции с целью наступления на режим. Этот план провалился. Москва предотвратила ливийский сценарий. И если помните, российские власти выступали против закрытия воздушного пространства в Ливии. Решение послужило поводом для вторжения в Ливию, привело к свержению руководства Муаммара Каддафи и продвижению арабской революции в сторону Сирии.
Погибший 9 октября во время теракта на севере Сирии журналист Анатолийского информационного агентства 30-летний фотограф Салех Махмуд Лейла сообщал, что российская авиация наносит удары по всем военным объектам, не разбирая, кто есть кто. Россия отказывается делить террористов по степени радикальности и по принадлежности к той или иной группировке и наносит удары по всем, заявил он в одном из своих последних репортажей в Турции. Центральная газета «Акшам» сообщает, что российская авиация методично очищает сирийские территории от оппозиционных войск. Российская пропаганда называет террористами всех сирийских оппозиционеров. Такая демонстративная неразборчивость вызывает волну официальных протестов. Вот что заявил в интервью турецким журналистам прибывший из Сирии 40-летний сириец Идрис.
Днем нас бомбила авиация Асада, а ночью бомбили русские военные самолеты, хотя это только так говорили. На самом деле точно никто не знал. Люди гибнут, спрятаться никуда нельзя, убежать невозможно. Соседний дом разбомбила авиация, только мы не знаем чья, погибли около 100 человек. Основные бомбежки идут на севере Сирии, где нет никакого исламского государства и фанатиков. Там идут боевые действия между правительственными войсками и оппозицией. Самолеты выжили до основания несколько городов в тех местах, где сосредоточены формирование сирийской оппозиции.
Многие турки опасаются открытого военного столкновения с Кремлем, который в последние годы стал ближайшим партнером и экономическим соратником турок.
О настроениях в Турции в связи с воздушными ударами России по Сирии рассказывала Елена Солнцева. Так называемое «исламское государство» продолжает доминировать в ежедневном наборе новостей. Но что мы знаем о его истории, структуре и идеологии? Эксперт по исламу Уилл Маканс написал книгу «Апокалипсис ИГИЛ». Ее презентация состоялась недавно в Вашингтонском институте Брукингса, рассказывает Владимир Абаринов.
Для широкой публики террористическая группировка, называющая себя «Исламское государство», возникла вдруг из ничего. Многие не видят разницы между «Исламским государством», «Аль-Каидой» и другими группировками вооруженных джихадистов. Но специалисты знают, что «Исламское государство» прошло сложный путь становления. Первоначально организация занимала довольно скромное положение среди радикальных исламистов Ирака и подчинялась руководству Аль-Каиды. Когда в Сирии вспыхнула гражданская война, исламское государство вступило в нее в качестве самостоятельной силы. Между ним и Аль-Каидой начались трения, завершившиеся полным разрывом. Сотрудник Института Брукинса Уилл Маканс работал ранее старшим советником Госдепартамента США по контртерроризму и вооруженному исламскому экстремизму. Он пользуется репутацией авторитетного эксперта в этой области. Его книга «Апокалипсис ИГИЛ» раскрывает причины феноменального успеха исламского государства.
Один из главных вопросов, который владел мной, пока я писал эту книгу, заключался в том, каким образом так называемое исламское государство добилось такого политического успеха. А успех этот определяется контролем территории и созданием институтов власти. Как оно достигло этого? Ведь еще несколько лет назад оно находилось в жалком положении, как и руководство Аль-Каиды, которому номинально подчинялось исламское государство, но считало это чудовищным унижением и стремилось выйти из-под опеки. Как получилось, что организация, влачившая жалкое существование, вдруг возродилась, и дела у нее пошли так хорошо, даже после года, в течение которого их беспрерывно утюжили с воздуха и грызли со всех сторон на земле. Чем объяснить это? Я предлагаю в книге три возможных объяснения, и думаю, что все вместе они и дают ответ. Но следует иметь в виду еще и формулу исламского государства и изменившийся политический контекст. Формула исламского государства состоит в том, чтобы не откладывать создание халифата в далекое будущее, создавая его прямо сейчас. Его формула — это апокалипсис сегодня, а не когда-нибудь. Конец света наступит через несколько лет, и мы ведем окончательную битву. Другие джихадисты считают это событие делом отдаленного будущего. И кроме того, исламское государство джихадистов отличается невероятной жестокостью в подавлении попыток сопротивления по сравнению с другими группировками.
Именно небывалая избыточная жестокость потрясла широкую публику в первую очередь. Причем жестокость эта обрушилась прежде всего на мусульман, которых главари исламского государства считают вероотступниками. Шокирующий натурализм казней, снятых на видео и распространенных через интернет, не только вселял ужас, но и убеждал в том, что этим палачам терять нечего. Они перешли черту, отделяющую их от цивилизованного мира. Им не требуется признание этого мира. Они ни с кем не собираются вести переговоры. Им не о чем говорить с теми, кто отрицает их идеологию и не хочет создавать халифат. По словам Уилла Маканса, эта цель и эти методы на первом этапе оттолкнули от исламского государства многих потенциальных приверженцев.
It's a formula that
Эта формула разрушила исламское государство в начале его существования. Многие не знают этого. Основатели исламского государства были помешаны на идее апокалипсиса. Они считали, что конец света произойдет завтра, и как следствие приняли неверные стратегические решения. Они рассредоточили свои силы по всему Ираку. Одной из причин, почему они оказались в жалком положении, была их убежденность в том, что конец времен вот-вот наступит. Другая причина их неэффективности – они убедили себя, что уже стали государством, хотя в тот момент они не контролировали никакую территорию. Тем не менее, они требовали, чтобы их воспринимали как государство. И это стало поводом для насмешек в среде джихадистов. Какое же вы государство, если не контролируете никакую территорию? Они также требовали от других группировок покорности, клятвы верности, и тем самым многих оттолкнули от себя. Ведь они были не государством, а всего лишь одной из мятежных группировок. И, наконец, их брутальность. Когда повстанцы воюют, они, как правило, проявляют жестокость. Исламское государство довело жестокость до крайнего предела и перешло этот предел в публичные демонстрации насилия. Оно делает это, чтобы запугать других людей, другие группы, запугать население, которое рассчитывает захватить или уже захватило и стремится держать в повиновении. Это тоже способствовало отчуждению многих.
Своим крайним экстремизмом вожаки исламского государства обрекли себя на маргинальное существование.
Рассмотрев все вышеперечисленное, можно сказать, что исламское государство само посеяло семена собственной гибели. Но политический контекст тоже имеет значение. Они возбуждали население арабских мусульман-суннитов, которыми хотели править, но эта агитация не могла привести к политическому успеху, потому что в Ираке не было значительных американских сил и потому что мятеж не поддержало бы правительство в Багдаде. А без этого исламское государство вряд ли смогло бы извлечь для себя пользу из своих угроз и в конечном итоге захватить территорию. Одного восстания мало. Восставших необходимо вооружить, они должны получить поддержку. Прошло несколько лет, и все изменилось самым решительным образом. Исламское государство теперь контролирует широкую полосу территории от окраин Алеппо до Мосула. Речь идет о таком же расстоянии, как от Вашингтона до Кливленда, штата Огайо. Это большой кусок земли. Как они это сделали? Бен Ладен всего несколько лет назад писал в личных заметках своим заместителям, что этот поезд идет в пропасть, что они пошли по совершенно неверному пути, что нельзя рассчитывать на скорое создание государства, что их одержимость апокалипсисом заставляет их принимать плохие решения, что они слишком жестоки, надо прекратить снимать на видео отсечение головы. Каким образом совершился этот внезапный переворот?
Исламскому государству помогло резкое изменение политической ситуации в регионе.
Основная формула остается той же. Она подправлена в деталях, но ее суть не изменилась. Изменился политический контекст. Именно изменение контекста заставило эту формулу работать так, как она не работала прежде. Правительства в Дамаске и Багдаде были больше сконцентрированы на том, чтобы удержать свою власть в центрах власти, чем контролировать ситуацию в суннитском захолустье. Это предоставило исламскому государству прекрасную возможность государственного строительства, что и было его целью, как следует из названия. Так что они строили свое государство, пока другие мятежники были заняты свержением центральных правительств. А если вы центральное правительство, скажем, в Дамаске, на ком вы сосредоточите свои силы в первую очередь? На тех, кто борется с вами. С другими вы разберетесь позже. Потому ему удалось построить подобие государственности на территориях под их контролем, что политическая ситуация сделала это возможным. Вербовка под знаком апокалипсиса тоже работает в их пользу. Вся пропаганда исламского государства пронизана напоминаниями о конце света, в отличие от других организаций джихадистов, которые этот аспект не подчеркивают. Но в пропаганде исламского государства это ключевой момент рекрутинга. Журналисты говорили с иностранными боевиками, спрашивали их, почему они идут воевать за исламское государство. И они в ответ постоянно ссылаются на апокалипсис, как на главный мотивирующий фактор. В создании исламского государства, халифата, они видят исполнение пророчества. Они хотят сражаться на правильной стороне истории в момент, когда разворачивается драма конца света. В конечном счете, брутальность исламского государства тоже работала в его пользу. В то время как другие группы стремились к сотрудничеству друг с другом и проявляли заботу к нуждам населения, исламское государство пошло противоположным путем. Путем запугивания своих соперников, убийства всех, кто не желает встать на колени. Они вселили ужас в население. Если вдруг пытались бунтовать какие-то племена, они просто казнили их вождей или похищали их детей.
Вопросы Уиллу Маканцу задает корреспондент Национального публичного радио Дина Темпл-Рестон.
Вы говорите, что многие приезжают потому, что их увлекает это апокалиптическое видение. Но, кажется, многие вступают в ряды Исламского государства еще и по тем же причинам, по каким люди ехали на гражданскую войну в Испании, потому что они хотят участвовать в чем-то значительном. А кроме того, об этом не очень-то охотно говорят. Но многие молодые люди приезжают туда ради секса и жен. Ведь на самом деле они не менее активно, чем идею конца света, продают и этот довод. Приезжайте сюда и открывайте магазин. Тебе даже не нужно воевать. Ты можешь быть водопроводчиком, электриком. У нас есть жена для тебя. But look, we've got this wife for you. Yeah, I think that's
right. If you look at the motivations. Да, это верно. Если посмотреть на мотивацию иностранцев, то окажется, что мотивов много и они разные. Люди, которые изучают этот материал, говорят о факторах притяжения и отталкивания. Факторы притяжения именно те, что вы назвали. Они ищут возможность наполнить смыслом свою собственную жизнь. Они жаждут приключений. Они хотят быть частью чего-то большего, чем они сами. Как и многие молодые мужчины, они хотят задать кому-нибудь жару. Некоторые из них ищут способ жениться, пока молодой. Так что есть множество вещей, которые мотивируют людей, и исламское государство предлагает исполнение многих из этих желаний. Оно позволяет молодым бойцам вступать в брак и поощряет их к этому. Оно предоставляет им рабов, раздает их как военные трофеи. Оно делится с ними своим материальным достоянием. Оно дает им в руки оружие, чтобы воевать. Но оно также предлагает своим солдатам возможность участвовать в проекте создания государства. Мне интересно сравнивать их пропаганду с пропагандой других группировок, которые действуют в той же среде и конкурируют с ними и между собой на том же самом рынке иностранных рекрутов, но проигрывают конкуренцию исламскому государству. И я думаю, успех исламского государства в значительной мере объясняется возможностью личного участия в проекте, а также воодушевлением апокалипсиса, которое этому проекту сопутствует.
По мнению Уилла Маканца, нынешний лидер исламского государства Абу Бакр аль-Багдади – личность незаурядная.
Мне нравится, что вы в своей книге начинаете историю исламского государства с того времени, когда оно было аль-Каидой в Ираке, показываете его развитие. Мы еще не упоминали Абу Бакра аль-Багдади, лидера исламского государства. Что он за человек и как он вписывается в формулу, которой исламское государство пользуется к своей вещей выгоде.
Это уникальная фигура среди джихадистов. Свое прозвище он получил в семье и от друзей. Это прозвище «Верующий». Он был известен своей внутренней сосредоточенностью, своей страстью к религии и футболу. Его брат рассказывает, что всякий раз, когда молодой Багдади возвращался домой из мечети, он начинал поучать других членов семьи, как должен себя вести правоверный мусульманин. Он всегда тяготел к очень консервативной форме ислама, но особенно к тем, которые стимулировали его склонность управлять поведением других людей. И в течение своей жизни он переходил ко все более и более экстремальным течениям ислама. Так что это не случайность, что в конце концов он принял радикальную форму суннитского ислама, который мы для краткости называем джихадизмом. Но это произошло еще до американского вторжения в Ирак. К этому моменту он уже стал радикалом. Вторжение США в 2003 году дало возможность ему и другим джихадистам действовать в соответствии со своими убеждениями, возможность дорваться до власти. Он всегда очень умело вел переговоры между фракциями. Когда в 2004 году он находился в заключении в американском лагере Букка, он общался с баасистами, остатками саддамовского режима, и джихадистами, и подружился и с теми, и с другими. Многие из этих друзей впоследствии достигли благодаря ему высокого положения в исламском государстве. Внутри исламского государства было несколько фракций. Прежде всего, это арабские иностранные боевики. Они контролировали исламское государство на раннем этапе. Второе место по положению занимала фракция местных, иракских боевиков. Будучи иракцем, но также ловким политиком, Багдади опять-таки лавировал между этими фракциями. Поэтому, когда в 2010 году первый глава исламского государства был убит, Абу Бакру аль-Багдади был присвоен титул эмира. И одна из причин этого заключается в том, что он заручился поддержкой всех сторон. Еще один довод в его пользу – его происхождение. Его племя утверждает, что происходит от Мухаммада. В суннитском исламе, чтобы стать халифом, надо быть потомком племени Мухаммада. Но, согласно некоторым пророчествам, халиф возрожденного халифата будет не только потомком племени Мухаммада, но и потомком семьи Мухаммада. Этому условию он как будто тоже соответствует. Он является уникальной фигурой в джихадизме благодаря своей родословной и своим религиозным познаниям. В этом отношении он не имеет себе равных среди джихадистских лидеров, ведь он имеет степень доктора богословия, полученную по всем правилам в университете. И, наконец, он умелый политик. Это необычное сочетание, и его собственная личность является одной из причин успеха исламского государства.
Американские спецслужбы недооценили Абу-Бакра аль-Багдади. Как уже сказал Уилл Макканс, он был в руках у американских военных. В 2004 году содержался на территории Ирака в лагере для лиц, подозреваемых в связях с террористами и вооруженным подпольем. Однако был отпущен на свободу. Комиссия сочла, что это незначительная фигура, и оснований держать его в заключении нет. Сегодня за помощь в его поимке или ликвидации правительство США предлагает награду в 10 миллионов долларов. Звание доктора богословия, конечно, не может служить оправданием или смягчающим обстоятельством чудовищных преступлений против человечности, совершенных исламским государством, за которые Абу-Бакр аль-Багдади несет полную ответственность. 11 октября этого года командование сирийских военно-воздушных сил сообщило о том, что Абу-Бакр аль-Багдади убит или тяжело ранен в результате авианалета на автомобильный кортеж, в котором он передвигался. Однако это уже пятое сообщение о его смерти или тяжелом ранении.
За презентацией книги «Апокалипсис ИГИЛ» следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. В Мадриде подписан американо-испанский документ, предусматривающий работы по ликвидации последствий радиоактивного загрязнения в районе поселка Паломарес на юго-востоке Испании. Там почти полвека назад произошел инцидент с американскими самолетами и атомными бомбами, вызвавший большой международный резонанс, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Инцидент произошел 17 января 1966 года. При операции по заправке в воздухе американский стратегический бомбардировщик Б-52 с четырьмя термоядерными бомбами на борту, видимо, из-за ошибки пилота, столкнулся с самолетом-заправщиком КС-135. У бомбардировщика отвалилось крыло, и он рухнул на землю с высоты в 9000 метров, а заправщик взорвался в воздухе. Его экипаж в составе 4 человек погиб. Из 7 летчиков бомбардировщика спастись удалось 4. Один из выживших, ныне пенсионер, Ларри Мессенджер. Он рассказывает.
Мы работали посменно, и когда не пилотировали, отдыхали. В тот день наш самолет приблизился к заправщику, похоже, слишком быстро. Он находился под ним, когда что-то случилось, и мы стали стремительно падать. Похоже, наши самолеты столкнулись. Все произошло мгновенно. Никто не смог предотвратить это столкновение. Мы лишь успели сделать аварийный сброс бомб и сами выбросились с парашютом. Когда самолеты слишком быстро сближаются, оператор, управляющий заправочным шлангом, обязан предупредить о необходимости остановить операцию. Он же должен моментально убрать шланг. Но на этот раз предупреждение об опасности не последовало.
Бомбы в любом случае не могли взорваться, поскольку их соответствующие механизмы не были приведены в действие. Они теоретически должны были спуститься плавно на парашютах. Однако, как выяснилось, на двух бомбах парашют не сработал. Ударившись о землю, они получили сильные повреждения, и 20 килограммов радиоактивного плутония были рассеяны на территории примерно в 2 квадратных километра. Одна бомба приземлилась без проблем, а еще одна утонула в море. Найти ее оказалось непросто, хотя в поиске были задействованы 4 батискафа и 130 водолазов ВМС США. Наконец, бомбу удалось обнаружить на глубине 869 метров в 5 морских милях от берега, после чего ее подняли на поверхность. Между тем, хотя взрыва и не произошло, возникла довольно опасная ситуация, рассказывает сотрудник Совета по ядерной безопасности Испании Мануэль Салас Фернандес.
В случаях, когда мы имеем дело с утечкой радиоактивных веществ, нельзя быть уверенным в полной безопасности находящихся поблизости людей. Это крайне серьезная проблема. Альфа-излучение обладает способностью причинить живым организмам непоправимый вред. Но поначалу об этом местные жители даже не догадывались, ведь существовавшая тогда в Испании франкистская диктатура, все связанное с инцидентом, объявила государственной тайной. Население практически не имело никакой информации, и о развеянном плутонии ничего не знало вплоть до начала 80-х годов.
Впрочем, меры безопасности все же были приняты, и негативных последствий для здоровья населения авиакатастрофа не имела. В районе Паломариса постоянно на протяжении всех 50 лет ведется наблюдение за радиоактивной обстановкой. Местные жители ежегодно проходят медицинский осмотр. Случаев заболевания лучевой болезнью за все это время обнаружено не было. Заболеваемость раком здесь тоже не превышает средний показатель по Испании. Говорит профессор Долорес Фрайли, многие годы занимающийся изучением ситуации в Паломарисе и обследованием его жителей.
Часть экосистемы Паломареса оказалась загрязненной плутонием. После очистных работ был составлен план наблюдения за радиоактивной обстановкой в регионе. Группа научных работников, которую я возглавляю, занимается исключительно этим вопросом. Я с полной ответственностью заявляю, что никакой повышенной радиации там нет. Если все же возникнет какая-либо опасность, то мы незамедлительно примем соответствующие меры.
Работы, о которых упомянула профессор Фрайли, были предприняты сразу же после инцидента. В тот же день, буквально через несколько часов после авиакатастрофы, в поселок стали прибывать военнослужащие с американских баз в Испании и техника. Всего в операции по очистке территории, которая продолжалась около 4 месяцев, приняли участие 2200 морских пехотинцев и 75 специалистов-атомщиков. Суть операции состояла в том, чтобы убрать слой земли, на который попал плутоний. Землю, 1700 тонн, собрали в бидоны и отправили в США. Итак, если в Паломаресе все нормально и его 1200 жителей не страдают от радиации, зачем теперь договариваться о дополнительных работах по очистке территории? Оказывается, потрудиться еще есть над чем. Дело в том, что проведенные в последние годы исследования пустынной местности вблизи поселка, куда упали бомбы, показали, что если поверхность земли действительно чистая, то на определенной глубине имеется радиация. В 1986 году, когда появились подозрения о наличии радиоактивных частиц под землей, зараженные участки были выкуплены государством у их владельцев и огорожены. Вход туда населению запрещен, говорит представитель общественной природоохранной организации «Экологическое действие» Игор Парра.
Загрязнение территории вблизи Паломареса очевидно. Оно до поры до времени не опасно, но станет крайне опасно в том случае, если здесь будут производиться какие-либо земляные работы. Тогда радиация, оказавшаяся на поверхности, сможет распространиться при малейшем ветре. Это станет подлинной проблемой.
Эксперты полагают, что в истории ликвидации последствий инцидента в Паломаресе имела место излишняя поспешность. Это и определило необходимость проведения сегодня дополнительной очистки. Генерал Франко отклонил в свое время предложение американских специалистов выселить жителей поселка, а зараженную местность объявить закрытой зоной. Это бы позволило более тщательно, не спеша, провести очистку всей территории и затем после наблюдений вернуть сюда население. Несмотря на то, что американцы были готовы оплатить все расходы, связанные с переселением, диктатор отказался. Он хотел поскорее закрыть дело и постоянно пытался преуменьшить возникшую опасность. Американской стороне ничего не оставалось, как выполнять его волю. Какие же договоренности были достигнуты теперь в Мадриде между США и Испанией? Вот что рассказал об этом на пресс-конференции испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Гарсия Маргальо после переговоров со своим американским коллегой Джоном Керри.
Мы подписали меморандум, который обязывает нас незамедлительно принять конкретные меры по очистке территории, сбору зараженной земли, ее упаковке и транспортировке. Надо также подготовить инфраструктуру, включая наземный и морской транспорт для отправки собранной земли в США. Все это уже подробно нами обговаривалось. Мы намерены в короткие сроки вернуть поселку ту экологию, которую он имел до 1966 года.
Со своей стороны госсекретарь Керри добавил, что США готовы выполнить все взятые на себя обязательства. Стороны подтвердили, что усилия по ликвидации последствий инцидента в Паламаресе будут сосредоточены на зараженном участке земли. Задача — сделать его пригодным для жизнедеятельности человека. Все работы будут производиться за счет американской стороны. Речь идет о вывозе в США порядка 50 тысяч кубометров земли, которая будет размещена в специальном хранилище в пустынной местности в штате Невада. Стоимость работ составит примерно 640 миллионов евро.
Историю борьбы с радиоактивным загрязнением в районе поселка Паламарес рассказывал наш корреспондент Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Слушайте программу «Продолжение политики». Тему дороговизны лекарств в Америке обсуждают с конца прошлого века, когда цена на них начала неудержимо расти. Но до недавнего времени тема эта была более или менее спорной. В Америке дорогие лекарства, говорили одни. Что значит «дорогие», отвечали другие. Для одних дорогие, для других нормальные, а в большинстве своем американцы даже не знают, почем лекарства, потому что платят не они, а их страховые компании. Но это не всегда так. И к каким последствиям это приводит, разбиралась Марина Ефимова.
Для более ясного представления о нынешних ценах несколько цифр. Средний доход американской семьи – 50 тысяч долларов в год. Лекарства для одного ракового больного стоят от 100 до 160 тысяч в год. Годовой запас лекарств от самых распространенных хронических заболеваний стоит от 60 до 90 тысяч в год до конца жизни. Одна таблетка Савальди, лекарство от убийственного гепатита Си, которое поражает миллионы американцев, стоит 1000 долларов. По данным агентства Рейтер, 20 самых востребованных лекарств стоят в Америке втрое дороже, чем в Англии, в 6 раз дороже, чем в Бразилии, и в 16 раз дороже, чем в Индии. Но иностранные фирмы не могут продавать лекарства в Соединенных Штатах без проверки и разрешения специальной администрации Food and Drug Administration. Получение разрешения – процесс такой долгий и дорогой, что за границу на это не идет. Даже если сам больной в Америке, будучи в большинстве случаев застрахован, оплачивает лишь часть стоимости лекарства или даже ничего не платит, то кто-то же за них платит. Кто? Народ. Когда и почему начался в Америке непомерный рост цен? Вот как описывает ситуацию доктор Ленард Лихтенфельд, замдиректора Американского общества по борьбе с раковыми заболеваниями.
Цены на лекарства растут давно, но радикальный взлет произошел в 2001 году после создания лекарства Гливек, первой ласточки среди лекарств так называемой прицельной медицины. Это сложные лекарства, основанные на генетическом анализе каждого вида рака. И они действительно дороги, но поразительно то, что сейчас они стоят дороже, чем 15-20 лет назад, когда они появились. Это может означать только одно, что в фармацевтической индустрии конкуренция не работает. В 1989 году газета New York Times осудила фирму Burroughs Wellcome за цену первого лекарства от инфекции ВИЧ. Оно было самым дорогим лекарством в истории и стоило 8 тысяч долларов в год. Фирма снизила цену до 6,5 тысяч, что все равно было неподъемно для многих больных. Сейчас 8 тысяч – это месячная цена новых лекарств от рака. Новейшее средство, позволяющее лечить несколько видов рака, включая неизлечимую ранее меланому, стоит на одного пациента 200 тысяч в год. Такие лекарства отменяют смертный приговор, но пациенты не могут их оплатить. С другой стороны, и отказаться от них невозможно.
В 2014 году траты на лекарства только для государственных систем здравоохранения Medicare и Medicaid составило 374 миллиарда долларов, на 13% больше, чем в 2013. В среднем цены на лекарства растут на 10% ежегодно. Из чего же складываются эти неподъемные цены?
Процесс ценообразования на лекарства мы называем черным ящиком, настолько он неясный и спорный. Фармацевтические фирмы объясняют цены огромным инвестированием в исследования, тестирование и производство новых лекарств. Расчеты университета Тафт показали, что на создание нового лекарства уходит 10-15 лет и около 2 миллиардов долларов. Но тут же появились разоблачения, доказывающие, что львиная доля исследований оплачивается государственной организацией Национальным институтом здоровья. Критики также утверждают, что большую часть денег фармацевтические фирмы тратят на рекламу и на мощную торговую сеть, хотя точно это никому не известно. Есть еще один важный момент – плата за неудачи. Вы апробируете 10 лекарств, но хорошо, если одно-два из них войдут в медицинскую практику. Остальные в разряд неудач. Такой процесс естественен в науке, но если заранее известно, что все ошибки будут оплачены, это снижает эффективность. В США траты на все неудачные лекарства фармацевтические фирмы перекладывают на плечи плательщиков, а в странах с единой национальной системой здравоохранения им эти неудачи не компенсируют.
Несколько слов о рекламах. Чтобы убедить занятых врачей принять очередное новшество, фармацевтические фирмы приглашают их провести уикенд на курорте во Флориде или на Гавайях, где и представляют им новое лекарство, что недешево. Еще одна деталь. В Соединенных Штатах, в отличие от многих других стран, разрешена реклама лекарств по телевидению напрямую пациентам, чтобы они могли требовать от лекарства у врачей. Это плохо по двум причинам. Во-первых, пациент не может оценить качество лекарства. Во-вторых, рекламы бывают часто настолько безответственны, что через месяц-два на телевидении появляются такие же сладкоголосые объявления. При тяжелых побочных явлениях у больного после принятия рекламированного лекарства следует звонить туда-то. Есть в ценообразовании лекарств еще один важный момент. О нем профессор медицинской политики и менеджмента университета NYU Виктор Родвин.
В Соединенных Штатах нет государственного контроля над ценами на лекарства. Ни для частных страховых компаний, ни для государственных. Этим мы отличаемся от Европы, Канады и Японии. Во всем мире продукция фармацевтической индустрии признана отличной от любой другой, потому что имеет ценность не только для отдельных потребителей, но и для общества в целом, для здоровья нации. Доступность лекарств в этих странах, как и всего медицинского обслуживания, считается неотъемлемым правом гражданина.
В Америке государство не контролирует цены, но контролирует качество. Только одна организация, FDA, Федеральная администрация по контролю над качеством продуктов питания и лекарств, может разрешить лекарства к продаже. Процесс получения этого разрешения, как уже упоминалось, такой долгий и дорогой, что он тормозит главный рыночный инструмент удешевления лекарств – быстрое создание дешевых копий – generics – после того, как истечет срок патента на новое лекарство. То есть получается, что сама администрация тормозит рыночную конкуренцию. В этом ей помогают некоторые фармацевтические фирмы, которые иногда приплачивают небольшим компаниям за задержку в изготовлении generics. В статье «Почему лекарства так дороги в Соединенных Штатах», опубликованной в интернетном журнале Medscape News, приводятся слова ведущего нью-йоркского онколога Ленарда Зелца.
Ко времени, когда новое лекарство появится в дешевом виде дженерик, оно соответствует технологиям 17-летней давности. Рост цен не останавливает даже конкуренция. Гливек, лекарство от лейкемии, стоил в 2001 году 32 тысячи в год, а сейчас больше 110 тысяч. Хотя сейчас с ним конкурируют два близких лекарства, почти такие же дорогие.
Вот что говорит по этому поводу профессор Родвин.
В наши дни протестировать новое лекарство, запатентовать его и провести через проверочные инстанции FDA – очень дорогостоящий процесс. Но достаточно взглянуть на цифры доходов фармацевтических компаний за последние десятилетия, на миллионные зарплаты их менеджеров, на стоимость их акций, чтобы увидеть, как процветает эта богатейшая индустрия. Поэтому у меня сердце кровью за них не обливается.
Профессор Родвин считает главной движущей силой роста цен на лекарства обычное стремление бизнеса к профиту, но бизнеса, менеджеры которого в ажиотаже успеха закрывают глаза на то, с какого рода продукцией они имеют дело. Эту мысль подтверждает и статья в журнале USA Today, где приводятся слова онколога Винея Прасада из Национального института рака. Цены на лекарства в Соединенных Штатах, пишет он, не зависят от их эффективности. Те, которые, по словам фармацевтов, модифицированы и потому так дороги, оказываются на деле не лучше тех, которые были до них. Все мои коллеги пришли к выводу, что цены основаны не на том, лучше или хуже работает лекарство, а просто на том, что стерпит рынок. До этого мы говорили о проблемах с ценами на новые лекарства. Но в последних статьях в «Нью-Йоркере», в «Medscape News» и даже в «Британском экономисте» дается информация о необъяснимом росте цен на старые лекарства. Читаем в журнале «USA Today» в статье с названием «Взлет цен на лекарства делает их недоступными для пациентов».
Цены на инсулин выросли в четверо. Лекарство от рассеянного склероза в 90-х годах стоило от 8 до 11 тысяч в год, сейчас 60 тысяч. Шок от цены на лекарство от гепатита С, достигшего $1000 за одну таблетку, был таким, что программа Medicaid запретила его использование, кроме случаев, грозящих смертельным исходом. Как американцы выходят из положения? Ездят в Канаду. Заказывают с риском для здоровья лекарства по интернету, где торгуют как вполне нормальные, легитимные фирмы, так и жулики.
Что возбудило именно сейчас новую вспышку яростных споров о ценах на лекарства? Всего один эпизод, который оказался последней каплей, переполнившей чашу терпения. Он описан журналистом Джеймсом Суровецки в «Нью-Йоркере» в статье «Беремся за спекулянтов лекарствами».
Мартин Шкрелли – главный менеджер американской фармацевтической компании «Тьюринг». Немыслимо взвинтил цену на старое, 60-летней давности лекарство «Дараприм», излечивающее инфекции у пациентов с ослабленной иммунной системой. Одна таблетка «Дараприма» стоила примерно $14, а стала стоить $750. Разразился скандал национального масштаба, причем подняли его возмущенные врачи. Шкрелли называют самым ненавидимым человеком в Америке. Но главный-то скандал в том, что спекулянтская схема Шкрелли совершенно законна. Зная, что одна лишь фирма имеет право на изготовление дженерик Дараприма, его дешевой копии, Шкрелли перекупил у фирмы эти права, стал монополистом и поднял цену в 50 раз. Теоретически, любая фирма может начать сейчас производство Дараприма и сбить цену, но рынок на это лекарство невелик. 10-12 тысяч рецептов в год, а процесс получения прав на изготовление так дорог и долог, что на это никто не решится. По той же причине в Америке нельзя купить заграничный Дараприм, таблетка которого в Англии, например, стоит 66 центов. То есть дело не в одном бессовестном человеке, а в порочности самой системы.
В Америке искусство врачевания достигло высочайшего уровня. Может быть, самого высокого в мире. И медицинских новшеств, включая лекарственные препараты, тоже больше всего именно в Америке.
Спокесмены фармацевтической индустрии утверждают, что именно благодаря тому, что у нас фармацевты могут себе позволить идти на риск, Соединенные Штаты стали лидером в мировой фармакологии, и что именно здесь создано большинство спасительных средств, особенно от рака. Я не считаю этот аргумент справедливым. Сказать, что другие страны, Европа, Япония, Россия, не инвестируют в новые лекарства, было бы неправдой. К тому же надо добавить, что в Соединенных Штатах все медицинское обслуживание намного дороже, чем в других странах, а результат далеко не самый лучший в мире.
Пожалуй, в первый раз в новейшей истории Америки протест против цен на лекарства возглавили врачи. Группа онкологов во главе с Ленардом Зелцем публично отказалась от нескольких новых дорогих лекарств, которые практически не отличались от предыдущих. «Если это безумие не прекратить, — сказал Зелц на совещании онкологов, — еще больше народу будет умирать от рака. Люди отказываются от лечения, чтобы не разорить семью». Онколог и профессор Техасского университета Акоп Кантарьян вывесил в интернете петицию с требованием снижения цен. В предисловии к работе, опубликованной в медицинском журнале «Blood», он написал:
«Вплоть до начала нового века фармацевтические фирмы считали своей задачей помочь больным и получить адекватный профит. Но сейчас они забыли, что профит – не единственная цель для производителей лекарств. Они утратили моральный компас».
Когда я спросила профессора Родвина, чья специальность – медицинская политика и менеджмент, какие меры он предлагает для снижения цен, он не сразу ответил.
Нелегкий вопрос. Я думаю, прежде всего, необходимо как можно лучше информировать публику. И второе, поддерживать политических кандидатов, которые делают эту проблему частью своей политической программы. Хотя им будет очень трудно, потому что фармацевтическая индустрия имеет могучее лобби. Однако в этой сфере нам не справиться с проблемами без вмешательства правительства.
Лишь двое кандидатов в президенты, оба от демократической партии, Клинтон и Сандерс, включили проблему цен на лекарства в свои программы. А пока чиновник Медикейта сказал корреспонденту USA Today: «Если бы цены были осмысленными, мы могли бы избавиться от гепатита Си, поражающего миллионы людей». Представьте себе, что Джонас Салк в 50-х годах заломил бы огромную цену за свою вакцину. Дети до сих пор умирали бы от полиомиелита.
О том, почему в Америке такие дорогие лекарства, рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.org. Следить за нами в социальных сетях SoundCloud и iTunes. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».